Так, ну, пам-пи-па-пи-па-ра-па-пу-пу-ру-п.
Так приятно смотреть на сосну из окна у тебя в потолке. Так прикольно.
Соснул.
Да, я тоже вижу сосну в другом окне моего потолка. Будет зашквар по поводу нашей с тобой состоятельной жизни. Живут в особняках, окна в потолке.
Да, у нас тут недавно был какой-то в чате мани-шейминг, когда все такие, что вы прибедняетесь, каждый живет в частном доме у себя там в лесу, покупает себе айфоны новые, все такое. Мы заработали на них, нечего нас шеймить.
Ну да.
На айфоны, на дома-то мы не заработали, мы в домах родителей живем.
Пока не заработали.
Но заработаем.
Я вот хотел бы заработать в ближайшее время на новые iMac'и, которые Apple представила, потому что мне они очень понравились. Тут презентация прошла весенняя, традиционная, на которой показали какую-то фигню AirTags, непонятно для чего нужные, какие-то новые супермощные iPad'ы с процессором M1, теперь там с дисплеем мини-LED и всякое такое прочее, iPhone там в новом фиолетовом цвете. Но самое главное, показали новые 24-дюймовые iMac'и, которые теперь толщиной 11,5 мм, абсолютно плоские, как в стиле новых вот этих Pro Display XDR, вот эти, как они там называются, супер дорогие дисплеи. Mm-hmm. Такие же теперь iMac'и, но только не такие дорогие, конечно.
К счастью.
Довольно адекватно стоят они.
Как iPhone.
Ну, чуть дороже iPhone, да.
Вот прям я не могу свыкнуться с этой мыслью. Ну, типа вот iPhone, да, допустим, там Pro Max на 512 мегабайт. Мегабайт.
128 килобайт хватит каждому.
Да, да, да. Типа он стоит там, ну, сколько там, 140 тысяч, 130.
Около того, 140, да.
Да, и типа можно добавить еще там 20 и купить настольный огромный компьютер новый.
Ну, я бы не сказал огромный.
Ну, компьютер, а это телефон. Ну, типа понятно, что он тоже как бы такой весь навороченный, но соотнести просто в голове я это не могу. Типа телефончик, который в руке держишь, и прям настольный компьютер там с клавиатурой, с экраном там, который мощный и все такое.
Ну да, это странно. Но с другой стороны, мы видим, что Apple, по крайней мере, вне про устройствах своих, то есть во всех устройствах, кроме вот этого Pro Display XDR, кроме Mac Pro, она стремится сделать все свои девайсы какими-то бытовыми приборами, скорее, чем какими-то высокотехнологичными там компами. Потому что, ну, со временем избавляется от портов лишних, от всяких там гиковских штучек и делает наиболее такие простые, максимально простые, понятные каждой домохозяйке, ну, электронные устройства. И, с одной стороны, это прикольно, потому что их компьютеры становятся более понятны людям, которые не tech-savvy, ну, типа, которые не очень с компьютерами хорошо ладят. А с другой стороны, все вот гики вроде нас, задроты всякие компьютерные, они страдают от этого, потому что, ну вот, что изменилось в новых iMac'ах 24-дюймовых, кроме того, что они там стали тоньше и стали цветные? Я, кстати, считаю, что это офигительно, что они сделали их цветными, как самые первые iMac'и, которые еще с LTE-экранами были. Это просто офигенно. Я возьму себе либо желтенький, либо синенький. Я пока еще не решил. Мне оба нравятся, но я больше склоняюсь к синенькому. Потому что, знаешь, я понял, что синий цвет, он очень двоякий. Он, во-первых, строгий, наиболее строгий из них всех, ну, не считая серебристый, это я вообще не считаю цветом. Ну, синий он такой, типа, какой-то такой деловой, можно сказать. Но при этом синий цвет — это же яркий, сочный, насыщенный цвет. Синим цветом можно в мультике небо нарисовать, синим цветом воду. Можно машинку, да, воду. То есть это цвет, который вполне себе радостный такой, но выглядит строго. Это удивительно, что он в себе вот эти два качества одновременно сочетает. И вот я склоняюсь пока к синему. Он прям такой темный, глубокий синий цвет, прям вообще офигенно.
Ну вот интересно вживую интересно посмотреть, как он будет выглядеть ближе к вот как у айфона. Тихоокеанский синий или он будет как синий обычный айфон, не про который? типа, вот такой
скорее
яркий.
Как обычный. То есть вот этот тихоокеанский синий, он больше в как, с какой-то бирюзовой примесью такой. А тот iMac новый, он прям синий. Но при этом, когда он лицом к тебе стоит, ну, экраном к тебе точнее, ты же не видишь этот глубокий цвет. Ни синий, ни красный, ни зеленый, ни оранжевый, ни желтый, сиреневый. Ты видишь... голубой, салатовый, розовый. Угу. То есть у них ножка и передний вот этот, передняя панелька вот этого подбородка, они более светлого оттенка. То есть он из двух оттенков состоит. И вот эта часть алюминиевая, вот эти части, которые к тебе лицом направлены, они более светлые. Так что нужно в первую очередь выбирать цвет, учитывая именно этот оттенок, более светлый. Потому что тот, который более яркий, он на спине, и ты его не видеть будешь никогда почти.
Ну да, кстати, да.
Так вот, что изменилось в этих новых iMac'ах? Во-первых, там стало меньше портов. Вот у меня сейчас в моем iMac'е 5K 27-дюймовом 4 USB-A, 1 USB-C, Ethernet, мини-джек и слот для SD-карт. В новом iMac 4 USB-порта, все USB-C и 2 из них Thunderbolt. Убрали слот для SD-карт. Да, это очень плохо для тех, кто, например, там фотографией занимается, ну, кто там постоянно на карточку фотки сохраняет, потом их надо на комп перекинуть там и так далее. Но с другой стороны, блин, ну, подключи ты проводом камеру, да, и прям с камерой.
Они перекинь. Все так могут, к сожалению. У меня была какая-то такая...
Я думаю, ничего особо страшного не будет, если ты там свисточек купишь специальный, куда можно эти SD-карты втыкать. Как бы, да, менее удобно, но, с другой стороны, туда просто физически уже SD-карту нельзя воткнуть сзади. Они, конечно, могли и сбоку бы этот слот сделать, но вот что-то не стали. Считаем, что это плохо. Например, в MacBook'ах старых был SD-слот, он же был сбоку, а не сзади на спине ноутбука.
Ну, да.
Вот так же могли и в этом сделать, но почему-то вот... Кажется, что типа SD-карты — это уже все технология прошлого, и кажется, они... И пора им отмирать.
Ну, сделали бы для microSD-карты разъем. Он маленький, мало места занимает, и он поддерживается сейчас почти во всех камерах. Ну, типа, сейчас все перешли камеры на маленький microSD, там та же GoPro, допустим, или какие-нибудь компактные мыльницы, типа, которые сейчас делают.
Не, ну стили. О чем ты говоришь, мыльницы? Ну, какие мыльницы? Мыльницы давно умерли.
Не, ну, такие мыльницы, которые премиальные, типа вот Fujifilm, там, Leica, вот эти все крутые, они же, ну, на microSD.
Это, конечно, смело назвать Leica мыльницей. Нифига себе мыльница.
Нет, я имею в виду форм-фактор. То есть она же небольшая по отношению к зеркалкам. Я про вот это говорю, что она маленькая.
Ну, короче, то, что убрали слот для SD-карт, это плохо. Мы тут все согласимся, наверное. И мы, и слушатели.
Я, на самом деле, люблю разъемы и вообще никак не переживаю, если их много. Они, ну, вот вообще меня не напрягают. То есть мне в принципе, не нужен вот этот монолитный суперкорпус, знаешь, чтобы там он ни одной щелочки, ни одного разъемчика, там только один USB-C сбоку, в который я буду втыкать все, там и зарядку, и разрядку, и что угодно. Я люблю много разъемов. Вот у меня старый Mac, тут куча разъемов всяких разных, даже Thunderbolt есть, и я доволен.
Ну, там осталось только 4 USB-C дырочки. А Ethernet, мини-джек они поместили сбоку, да, если вы, например, колонки какие-то, ну, такие отдельные, да, подключаете, то это будет некрасиво теперь, то есть провод будет сбоку компьютера торчать, но с другой стороны...
Да мне кажется, даже наушники...
Во многих... Тоже наушники, некрасиво. Мне кажется, это не так некрасиво будет, как если ты колонки подключил, потому что наушники, ты как бы, ну, подключил, попользовался, да, отложил их, или они вот на столе лежат у тебя с проводом, да, и провод на столе лежит, и как бы понятно, куда он воткнут, и все такое. И это вроде как, ну, нормально выглядит. Но если у тебя провод, типа, воткнут от колонок, который... По-хорошему это нужно куда-то провести так, чтобы его не видно было, спрятать его, да, чтобы было как кейбл менеджмент какой-то сделать. Но штекер ты будешь видеть все время. Это как-то странно. С другой стороны, многие современные колонки, вот такие, которые букшелф, типа вот этот тип колонок, который ты на стол ставишь с компьютером, да, они сейчас многие уже с Bluetooth идут. И как бы, ну, надо уже на беспроводные технологии переходить.
Ну да, да.
Ну, короче, это тоже не очень, но спасибо, что они хоть в принципе оставили мини-джек. Да, вот, это уже
победа. Я только хотел сказать, что удивительно, что они его не убрали.
И Ethernet дырочку они сделали в другом месте. Она теперь находится... Кстати, не на всех моделях. Она теперь находится в блоке питания. Вот у тебя от iMac идет один проводочек, который MagSafe, он на магните снова. Это клево. Он идет в блок питания, и в этом блоке уже Ethernet. И это прям круто. Я считаю, что это офигенно, что они его именно там сделали, потому что у тебя компьютер не будет уродский Ethernet-кабель вести. Он обычно, знаешь, такой пластиковый, корявый, весь помятый какой-то такой, некрасивый. И теперь он не будет на виду. Вот. И это прекрасно. Он будет где-нибудь там на полу вместе с этим блоком валяться, и чудесно прям. Ну, в целом, мне не кажется, что что-то такое страшное произошло с портами. Ну да, SD-слота нет, да, теперь USB-A нет, но это, я считаю, даже хорошо. Уже давно пора все девайсы переводить на USB-C коннекторы, сколько можно уже. Уже, ну, достали эти USB-A. Я понимаю, да, у нас с тобой есть много устройств не USB-C, но как бы можно в каких-то случаях можно просто провода поменять. То есть это же интерконнективити, там все такое, они взаимозаменяемые, как бы, и все такое. Ну, можно просто проводочки другие взять и точно так же подключать все.
Согласен.
Вот, тем более эти провода можно там любой стороной втыкать, они компактные там и все такое. Ну, камон, давайте на USB-C переходить давно уже. А то, что SD, ну, вот единственное, не очень, что SD-слот пропал, ну, как-нибудь переживем со временем. Но в целом вот этот, вот эти изменения с портами, что их чуть-чуть меньше стало, там какие-то пропали, все такое, это вот как раз признак того, что из какой-то более-менее профессиональной айтишно-гиковской техники это превращается в бытовой прибор.
Да, да, он становится более упрощенным.
Типа... И разные изменения в macOS тоже об этом говорят. Она вся такая становится простенькая, чистенькая, такая, ничего лишнего. Все такое, как будто вот нажми одну кнопочку, и мы все за тебя сами сделаем, якобы, да? Но не знаю, нравится ли мне это или нет. Я как бы привыкаю к этому постепенно, конечно, но многим это не нравится.
Ну, на этот случай у нас с тобой обоих есть ПК. Там можем удовлетворить все наши потребности. И разъем типа тебе какой хочешь есть. И полазить в системе можно поковыряться.
Да, вот мы сегодня... Вчера я себе разобрал видеокарту. У меня NVIDIA GTX 1080 от Asus. И я решил поменять в ней термопасту, потому что несколько лет уже видеокарте, и она там вся пересохла. Вот и поменял. Это оказалось, в общем-то, не так уж и сложно. А сегодня мы разобрали твой MacBook Pro, поменяли термопасту на процессоре. И это тоже оказалось абсолютно просто. И все заработало, мы ничего не сломали даже.
Прикольно. Да, это круто. И там, к счастью, не было почти никакой грязищи. Я думал, там будет типа...
Там чуть-чуть пыли где-то было, ну как бы так сдуло.
Я ждал кусков пыли и перекати поле еще так прокатывает.
Мы, короче, смотрели презентацию вместе с нашими слушателями и устраивали в нашем чате голосовой чат и в прямом эфире комментировали все, что видим на презентации, на которой показывали iMac'и новые. Это был такой небольшой эксклюзивчик для участников нашего чата. Поэтому присоединяйтесь к нашему чату, потому что иногда мы вот что-то такое там устраиваем без каких-либо анонсов, предупреждений и внезапно. Так что присоединяйтесь, чтобы не пропустить. Я вот еще записал в шоу-ноты насчет этих iMac'ов новых, что непонятно, будет ли версия с 16 гигабайтами памяти, потому что везде, где ты пытаешься посмотреть, сколько там, ну, что там за конфигурации, там написано 8 гигабайтов. Там процессор M1 во всех моделях, 8 гигабайтов памяти во всех моделях и отличие в количестве сториджа. Типа там. Но выяснилось, что точно уже достоверно известно, что будет версия с 16 гигами, потому что, ну, вот новые MacBook'и с M1 есть с 16 гигами, и, соответственно, в iMac'ах тоже будет. И это можно проверить на странице сравнения разных Mac'ов. Там можно выбрать вот этот, новый iMac 24-дюймовый и любой другой, и там сразу под iMac'ом будет подписано, что типа до 16 гигабайтов. То есть в конфигураторе в предзаказе можно будет выбрать столько памяти. И единственное теперь, что меня останавливает от предзаказа такого iMac, это наличие 27-дюймовой модели. Потому что 24, он прекрасный, он мне всем нравится. Я прям, когда увидел его на презентации, я сразу захотел его. Он, ну, чудесно выглядит. Процессоры их M1 новые очень быстрые, прям все их хвалят. Я уже прям хочу. Но 24 мало. Мне надо 27 как минимум. А лучше, если бы вот они 30 сделали, это прям было бы фантастика.
Ну, подождем. Может, сделают осенью.
И, к моему счастью, можно будет заказать этот iMac с VESA-адаптером. Ура! Я прям хочу все на кронштейны перевести, потому что все эти подставки... Вот у iMac проблема с подставкой в том, что она не регулирует ничего, кроме наклона. То есть нельзя ни высоту, ни поворот, ничего там отрегулировать. Ну, мне как бы и не надо, но высоту, например, я хотел бы регулировать. А родная подставка это просто не позволяет. И мне такое не надо решение. Это, конечно, она очень красивая. Она еще лаконичнее стала. Она теперь не трапециевидная, а просто прямоугольная. Прям вообще офигенно сделана. Но я хочу на кронштейн. Потому что мне важно освободить на рабочем столе больше полезного пространства. Вот я один для своего второго дисплея уже заказал. И вот когда, если я когда-нибудь перейду на этот новый iMac, я, конечно, сразу возьму с VESA-адаптером. То есть ногу уже, как мы выяснили там в Твиттере, заменять в домашних условиях нельзя. Вот эту ногу от iMac'ов нельзя открутить. Она приделана там так, что ты только все сломаешь. Поэтому нужно заранее покупать Mac либо с ногой, либо с VESA-адаптером. И вот я такой и возьму.
А еще они представили свои эти брелочки замечательные. AirTags, которые можно прицепить там на собаку, на жену или на твой любимый кейс с дорогой гитарой. И классная штука, но есть, конечно, некоторые вопросы к ней. Например, уродливые чехольчики вот эти, которые... Мне, если честно, ни один не понравился, ни даже вот этот AirMay. За 45
уже
тысяч.
Уже некоторые компании выпускали других всяких чехлов, и там есть, я видел, симпатичненькие всякие.
К счастью, да, к счастью, такая возможность есть, и это хорошо. Мне вообще он...
Почему-то ходит такое мнение, что говорят, что этот дорогущий чехольчик для AirTag AirMe за 42 тысячи рублей, по-моему, или за 41, и типа в него не входит сам AirTag. Нет, в него входит AirTag.
Новость такая, что в России не будет работать точечный поиск в AirTags из-за ограничений частот сверхширокополосной связи. Потому что частоты должна одобрить госкомиссия по радиочастотам, но она пока не выдала нужных лицензий. Поэтому iPhone не сможет указать точное расстояние до метки AirTag. Но я думаю, это вопрос времени, хотя военные какие-нибудь могут наехать и сказать, что это там средство слежения за нашими ПВО, там еще какая-нибудь фигня. Вдруг на наш танк повесят AirTag в чехольчике AirMe и будут знать, где он едет, передвигается.
Ну, это и не удивительно, что они не будут работать полноценно, эти AirTag, потому что и айфоны у нас новые, 12-е, продаются с 5G, но без вот этой технологии Millimeter Wave и Ultra Wideband. То есть мы уже знаем, что этой технологии у нас нет и в ближайшее время не будет. И, соответственно, и AirTag тоже, в них тоже не будет Ultra Wideband.
Это грустная новость, потому что цену мы платим такую же, как если бы у нас это было.
Ну, кстати, цена на AirTag $29 за штуку или $99 за 4 штуки. Они вот такими комплектами продаются. Она ниже, чем у аналогичных прилочков вот этих. Это прикольно. Они опять пытаются зашерлочить другой бизнес. Зашерлочить, в смысле, как это по-русски-то сказать? Ну, типа, убить.
Ну, а чё, почему нет? Молодцы. больше денег Apple заработает.
Компания Tile уже собирается подавать в суд на что-то там монопольное какое-то поведение, там все такое. Ну, что они вот сделали лучше и дешевле. Блин, ну камон, ну сделайте вы теперь лучше тогда. Это называется конкуренция, а не монопольная.
Или хотя бы дешевле.
Ну да.
Не обязательно лучше, просто чтобы дешевле
стоило. Не нравится, блин, боитесь, что ваши дурацкие тайлы никто не будет покупать, ну делайте тогда их дешевле и лучше, блин.
Еще такая новость с полей. Правительство РФ запланировало создать фонд поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю. Ох.
Игры про печенегов.
Нет, игры про Петьку и Василия Ивановича выходят снова.
Представляешь, там выходит какая-нибудь новая часть Василия Ивановича Петьки, и ты включаешь игру, и там такая заставка «При поддержке Министерства культуры». Вот да, это да, круто да. было бы. То есть это кек дополнительный такой. Не, вообще, на мой взгляд, это хорошая инициатива. По крайней мере, я пока что не вижу в ней ничего отрицательного. Если финансово будут поддерживать разработчиков, которые делают игры, там, связанные как-то с культурой России именно, ну а что в этом плохого? Есть же такие игры, сейчас я не помню, как называются, но я в Стиме встречал игрушки, которые связаны вот именно с русским фольклором, там Баба-Яга, всякие леши и все такое. Есть прикольная игра, называется «Милиционер». Там в игре такой огромный-огромный великанский милиционер смотрит на тебя, пока ты там бегаешь по миру, и ты с ним можешь там общаться в это время. Такой инди-концепт какой-то арт-хаусный. Ну, прикольно. Мне нравится, что бывают какие-то игры вообще про русскую культуру. Это здорово. Если их еще и поддерживать будут, ну, замечательно.
Но, собственно, в чем соль новости? Как ответил на эту инициативу основатель порталов Канобу и Роук Гаджи Махтиев, он сказал, что денег-то особо им не нужно. У них и так деньги есть на разработку игр. Проблема в другом. В том, что им трудно задвигать свои игры на зарубежный рынок, потому что, ну, типа, они там...
Что они говно.
Да. Вот. А еще насущная проблема — это покупка рекламы на зарубежных площадках. Потому что в российской юрисдикции, в отличие от ряда других, нет механизма избежать этого налога.
Какого налога?
Покупку рекламы на зарубежных площадках.
Ну, доработают закон. Если они хотят поддерживать разработчиков, может, доработают, там налоги им как-нибудь скостят. Или вернут.
Ну да. Не, на самом деле, я вообще как бы за любой движняк. Пускай делают игры.
Много не бывает.
Да, игр много не бывает. Главное, чтобы они были качественные, с хорошим графонием. Если графоний будет хороший, то это уже
полдела. Тебе только графоний подавай.
Ночью зря видюху покупал. Хочу много графония. Пускай сделают VR-игры. Я вот хочу какую-нибудь, знаешь, русскую игру, там, типа, что я по Новосибирску хожу.
И дышишь пылью.
Да-да-да. Игра, короче, симулятор мэра в Новосибирске, VR.
Так, здесь торговый центр, здесь построим, здесь мост, и еще один мост вот здесь построим. Да-да-да,
вот эти деньги распилим. Тут этот высотку воткнем во двор других домов.
Да. Парк снести.
Снести. Ну, здесь парк не нужен, это такое место опасное. Надо все расчистить, и здесь будет 500-этажный торговый центр.
Что-то ты все про Россию, да про Россию. То у нас тут сверхширокополосных частот нет, то у нас тут разработчиков поддерживает. А давай что-нибудь с другого конца планеты посмотрим.
Хорошо. Хорошо, вот тебе из нашей дружественной страны, наверное, одно из немногих, которое осталось у нас в друзьях, Китай. Ну, по крайней мере, они так говорят, что мы друзья. У них в Китае ученые из аэрокосмической корпорации создали экзоскелетную систему для пожарных, которая будет на 50% экономить их силы и увеличивать их грузоподъемность до 50 килограмм. И этот экзоскелет можно надеть и снять меньше, чем за минуту. Вау.
А зачем пожарным экзоскелет?
Ну, прикинь, бревно какое-нибудь перетащить, там, кого-нибудь завалить.
Я думал, они пожар тушат.
Ну, они тушат, но прикинь, там завал, может быть, на человеке лежит какая-нибудь перекладина, надо поднять. Или, допустим, не хватает сил разбить там дверь топором, чтобы в другую комнату войти. Ну,
слушай, вот все вот эти спортсмены, которые занимаются тяжелой атлетикой, они вообще зачем ей занимаются? Почему они пожарным не помогают? Вот те, которые там за волосы тянут поезда, там поднимают огромные какие-то металлические шары, там вот помогали бы тяжести всякие таскать. А то тренируются, качают свои мышцы, и что потом? Зачем это все делается? Чтобы на соревнованиях показать, смотрите, какой я сильный. А дальше ты что с этой силой будешь делать? Ну-ка иди бревна таскай пожарным. Там,
на самом деле забавно, забавный факт, но американские пожарные реально... Они же там все вкачанные. Они там такие красивые мужчины.
Да ты в порно увидел.
Нет, они даже календари выпускают. Типа,
это тоже в порно.
Пожарный день? Нет, я видел новости. Пожарные департаменты очень часто выпускают календари со своими пожарниками, чтобы с этих денег, допустим...
Пожарными.
Чтобы с этих календарей деньги заработаны на какую-нибудь благотворительность пустить, или, допустим, там, если погиб кто-нибудь, и у него остались родные у пожарного.
Чтобы он смотрел на календаре, кто не спас его родных?
Нет. Пожарный погиб.
А, пожарный погиб.
И его семье денежная помощь.
Давно это произошло, когда он погиб?
В цивилизованных странах, на самом деле, пожарные, у них очень серьезная подготовка, они все спортивные, то есть они могут без всякого экзоскелета поднимать бревна и проламывать двери топором. Но в России это пригодится. Для какого-нибудь алкаша. Ну, типа, пожаров мало, он целыми днями сидит, жрет доширак и смотрит телевизор, а потом раз пожары, он такой...
Ты хочешь сказать, что у нас недостаточно много пожаров? Нужно больше пожаров.
Тьфу-тьфу-тьфу. Нет, я так не хочу сказать. Я просто хочу, чтобы все ответственные...
Я новость вчера видел по телеку, родители смотрели телек, и там в новостях рассказывали, что в Новосибирске пожарный сезон. Пожарная пандемия просто сейчас. Типа очень сухая быстро трава. Все растаяло, высохло, и почему-то все сгорело. Я не знаю, что происходит, кто там что поджигает. Ну, бани вот эти все свои топят люди в частных домах, и все горят нахрен.
Да, поголовно. Ну, плюс еще сухая трава. То есть сейчас, чтобы что-то загорелось, мало надо. Через бутылку солнце посветит на сухую траву, и она загорится. Это очень вообще опасная проблема. А еще многие недобросовестные люди, допустим, на даче, они, чтобы старую траву убрать, они ее поджигают, и типа она сгорает и вырастает новая. Или там заросло все какими-то кустами. Они этот пожар просто потом не останавливают. То есть их трава сгорела, и дальше пошло, ну и фиг с ним. У нас вот такой подход. А потом леса горят из-за них. Короче, нет, я уважаю пожарных, это опасная работа, и они молодцы. Я просто считаю, что во всех таких профессиях, пожарные, там, полиция, там должны быть такие контроли, органы контроля, которые будут следить за физической подготовкой, потому что это важно в таких профессиях. Ты не должен быть жирный, у тебя там не должно быть одышки, астмы, чтобы ты, ну, твое здоровье не могло повлиять на твою функцию.
Мужскую.
Смотрел что-нибудь интересненькое?
Да, начал смотреть что-нибудь интересненькое сразу, как мы записали прошлый выпуск. Я приехал домой, и мы с Наташей посмотрели фильм, который называется...
Дрюк.
В оригинале он называется Дрюк. Вот, но в нашем переводе он называется еще по одной, в главной роли там Мадс Миккельсен. Это фильм 20-го года.
Это чувак из Death Stranding?
Да. И из Джеймса Бонда, и еще много откуда.
Чего? Он из Death Stranding.
Хорошо.
Теперь
да. Он классный, мне нравится он как мужчина, и Наташа тоже. И как актер. Собственно, в чем завязка фильма? Он про нескольких мужчин. Кстати, интересно, что совпало...
Про пожарных?
Нет.
Накачанных?
Про работников школы, про учителей. Совпало, что следующий фильм, который я порекомендую, он тоже приблизительно про такую же проблему. Эти учителя, они перегорели к жизни. То есть у них как бы кризис среднего возраста, скорее всего, уже. Один учитель... истории, другой учитель психологии, третий учитель музыки и четвертый преподаватель по физкультуре.
В какой стране дело происходит?
Ну вот в Микельсеновской, в Дании.
То есть у них там преподают психологию в школе?
Представь себе, да. Там интересно. Такая школа, что, знаешь, я бы хотел заново родиться в Дании, потому что там...
Чтобы у тебя Мадс Микельсен был учителем.
Да? Именно по этой причине. Там типа дети на уроке музыки, у них хор, они поют, они учат ноты. Ну типа, прикинь, тебя обязательно в школе научат музыке. Это ж круто. Ноты знать, вот это все. Каждый герой, он перегорел. Он не получает уже интереса от профессии в первую очередь. Он там, кто-то не получает удовольствия уже от своей семьи.
Ты знаешь, я скучаю по Великой Австрийской империи. Ты знал, что Моцарт был гражданином Великой Австрийской империи?
Именно Великой? А сейчас она уже...
Сейчас ее уже вообще нет.
Нужно пригласить Трампа, он сделает Австрия great again. Так вот, они все перегорели, и один из них... прочитал статью какого-то ученого, который проводил исследование и выдвинул такую теорию, что человеку с рождения в организме не хватает 0,5 промилле алкоголя в день для типа полноценного существования, чтобы он типа раскрыл свою сущность во всем естестве.
Это хороший аргумент для людей в Новосибирске, которых останавливают ДПСники.
Да. Не только ДПСники, вообще для всех. Потому что у нас кто не идет по улице, сто пудов под пятой.
Под пятой?
Под пятой. В подпитии.
А, я думал про пяту.
Нет, ни пята ни при чем, поэтому я и конкретизировал.
Подпятизировал.
И они все решают попробовать эту теорию в деле. Собственно, Мадс Микельсен настолько, типа, уже забил...
Каким образом? Подбухивать, типа, на работе?
Да. Они начинают...
Точно в Дании дело происходит?
Каждый...
Они в Новосибирске, они...
Каждый из них купил алкотестер, и они перед работой... Сначала Мадс Микельсен первый день, он решил попробовать. Они как бы не решали, а он решил. Вот, и он выпил, и у него урок, типа, прошел на ура.
Он... Как ему показалось.
Нет, на самом деле он был более раскованный, он какой-то новый подход к детям нашел. Ну, там не дети, на самом деле, там молодежь уже такая, типа, то есть они пьют сами тоже, они там на эту тему разговаривали. Там,
сколько... Они тоже под 0,5 промилле учатся, да?
Там намного больше промилле, потому что в начале фильма показывают момент, что эти студенты, у них какая-то игра на выпивание, что нужно вокруг озера оббежать и при этом выпить 12 банок пива, что ли, на несколько человек. То есть, если ты проблевался, то ты проиграл, там какие-то... Ну, короче, правила прям. Там,
ну, это
там,
детские там, игры эти.
Там это все в кино расскажут, неважно. Вот. И после того, как он им рассказал своим друзьям, что, типа, это работает, они начали все так делать. И действительно у всех пошло. Но как...
Люди открыли для себя бухло.
Да-да-да. Как у любой истории с каким-либо тонизирующим препаратом, веществом, напитком, есть как бы негативные стороны. И, собственно, они начинают проявляться, потому что они... Мадс Микельсен решает увеличивать дозу. И они начали увеличивать. Ну и, конечно же, были последствия. И, собственно, фильм поначалу начинается как комедия, но дальше уже совсем не комедия. И там очень много можно полезного почерпнуть. И насчет семейных отношений, насчет употребления алкоголя, насчет отношения поколений, то есть взрослого и вот, допустим, школьников. Классный фильм, он очень поучительный. Ну, по крайней мере, для меня он был поучительным. Мне, ну, я много интересного извлек для себя.
Ну, ты же часто подбухиваешь.
Ну, да. Он интересный, он не сильно долгий. И...
А ты сейчас под промилле?
Нет. И он...
А то тебе непонятно.
Он точно вам какую-то мысль в голову заложит по окончании просмотра. То есть вы задумаетесь над своей жизнью, над тем, как вы себя ведете в жизни, и как вы употребляете алкоголь, там, в какой степени вообще, как в вашей жизни, какое место в вашей жизни занимает алкоголь. Ну, короче, классный, он классный фильм, серьезно, вот не пожалеете.
Мне вот эта завязка понравилась, то есть про вот эту теорию и что у них там получилось, надо посмотреть, да, мне интересно стало теперь. Я пытался посмотреть этот фильм там, но что-то передумал, а оказывается, все-таки стоило, видимо, да?
Да, мне очень понравился. Я не знаю, как тебе, но в следующем выпуске расскажешь.
Я тоже, кстати, посмотрел хороший фильм, который я хочу посоветовать. Он называется «Курьер». И по-русски, и по-английски он так называется. Господи, редкий случай, когда нормально назвали и перевели фильм. Вышел в 2020 году. Главную роль в нем играет Бенедикт Камбербэтч. Правильно, да?
Камамбер.
Камамбер, да. Это фильм про холодную войну. И про шпионаж. О, я люблю фильмы про шпионаж, и я не знал сначала, что этот фильм про это, но когда узнал, немедленно посмотрел его и вообще не пожалел. Он классный, там хороший актер играет, и завязка такая. У Великобритании в Советском Союзе появился агент, русский человек, который там очень близок к правительству, к важным там людям, который обладает разными секретными данными и который готов выдавать в Великобритании эти данные для того, чтобы предотвратить войну. Вот он таким руководствовался. И для того, чтобы у него получать эти данные, им понадобился какой-то человек, который ни в чем не замешан, которого ни в чем не подозревали бы. И они находят такого человека, какого-то бизнесмена, который начинает вот приезжает в Москву, начинает общаться с этим агентом и, значит, через него получать все эти данные, перевозить их в Великобританию. Это история на основе реальных событий. Этот бизнесмен действительно существовал. Его в фильме также зовут, как в жизни звали и все такое. То есть это экранизация исторического события. Вот. И мне он очень понравился. Это вся завязка. Я не хочу рассказывать всякие детали, потому что произошло с ним в итоге, как и сложилась его жизнь, как сложилась жизнь того агента русского. Это все рассказывается в фильме. Это все очень интересно. Там очень хорошо все сыграно, показано, никаких вопросов не остается. Реалистично. Ну, потому что, а как можно нереалистично снять реально существующую историю, да? Вот, прям стоит того. Если вы любите фильмы про шпионаж так же, как люблю их я, то этим точно не будете разочарованы. Даже наоборот, он вам понравится.
Найс. И я еще фильм порекомендую. Я чисто случайно его посмотрел, на самом деле. Он шел по телевизору. Фильм называется «Полеты во сне и наяву». Это фильм 82-го года.
О,
да.
Там русский.
Русский, да, он русский. Там играет Янковский, Табаков, Гурченко.
Табаковский, Гурченковский.
Меньшиковский. Это фильм от того же сценариста, что и «Родня», которую ты рекомендовал выпусками ранее, некоторым количеством выпусков ранее. Господи Иисусе.
Некоторым количеством выпусков ранее была произведена рекомендация.
Да-да-да. И, собственно, фильм повествует нам о мужчине, который переживает кризис среднего возраста, скажем так.
Он тоже учитель?
Нет, он не учитель, он работает в каком-то бюро, там они какие-то чертежи рисуют. Ну, что-то такое. То есть какая-то работа вроде серьезная, но скучная, монотонная. На работе работает. На работе с ним находится его друг, который его начальник по совместительству, его Табаков играет, и бывшая любовь, ее играет Гурченко, которую он матросит и бросит при каждом удобном случае. То есть он как бы он пользуется ее привязанностью к нему, потому что типа он к ней испытывает какие-то такие чувства легкие, а она, видимо, когда-то в него влюбилась и до сих пор любит, но у него другой образ жизни.
Негодяй.
При всем при этом у него есть жена, дочь и еще любовница. Молодая, красивая. Которая, типа,
чувак вообще в шоколаде.
Которым моложе его где-то в половину. И у него такой характер несерьезный. Он часто врет не только по поводу любовницы, а, допустим, на работе, чтобы отпроситься, там, Типа, мне надо маму встретить на вокзале. И отпрашивается, уезжает. И это все, все события фильма происходят накануне его 40-летия. То есть, как бы, самый вот этот пик напряженности, что скоро он уже будет совсем старенький. И он не хочет этого, конечно же. И это нежелание взрослеть, оно проявляется как бы зашкаливанием его сумасбродных поступков. То есть он ведет себя глупо, он поступает как-то как ребенок постоянно.
Инфантильный.
Да, он инфантильный в крайней степени. И там вскрывается в итоге, что, ну, жена его узнает про любовницу, они ругаются, она его выгоняет. Он, любовница узнает про то, что он там как-то жене врал не так про нее. Короче, там конфликт на конфликте. В итоге он ругается со всеми. Тут же он выкручивается и мирится с ними. То есть он как уж на сковородке. И все вот это постоянная чехарда событий.
Ты так сказал, как будто я должен знать, как это уж на сковородке.
Ну, любое существо на сковородке будет извиваться и пытаться
убежать. А почему не сказал, как любое существо на сковородке?
А потому что уж это змея, и змея, у нее специфические движения же. Ну, типа собака... Ну,
а мышь на сковородке вела себя бы не так вертляво?
Она бы не вертелась, она бы прыгнула и убежала. А уж ему надо ползти. А чтобы ползти, он же вот так делает. Ну, ты понял. Уж не может прыгнуть. Чем мы занимаемся?
А рыба? А рыба может прыгнуть?
В теории, да, но не каждая имеет такую силу, чтобы всколыхнуться так, чтобы свалиться со сковороды. Ну, типа, она должна быть крупная, наверное. И вес тоже влияет. Я терпеливо послушал, как ты рассказал про курьера, но смысл фильма в том, что нас Денисоном скоро это ждет. И как мы с тобой будем реагировать на приближение 40-летия.
Как уж на сковородке.
Да, скорее всего, так и будет. Чем ближе 40-летие, мы будем сильнее себя, не знаю, распалять, подзадоривать, что-то такое сделать, что ты можешь сделать только там от 30 до 40. Ну, типа до 40, не от 30
до 40. А что такого можно сделать только вот в возрасте от 30 до 40?
Ну, не от 30, кредит взять? Типа до 40, до 40. Ну, вот когда ты еще вроде как мужчина такой в самом расцвете сил, у тебя там не сильно все еще болит, там, ну, это уже не наш случай.
Ну, а что ты можешь сделать, допустим, в 35, чего не можешь сделать в 25?
Ну, вот, допустим, сейчас я, например, физически ощущаю уже всякие... старость свою физическую. То есть у меня что-то болит, что-то там хрустит. Но мы, короче, уже достаточно взрослые и как бы серьезные, но при этом еще не до конца. Вот, скажем так, такой отрезок, когда ты...
Ну что, можешь пример привести? Типа мы ИП можем открыть или что? Ну какое-то что-то, конкретика какое-то.
Ну мы можем, допустим, делать какие-то вещи...
Это только на самоощущениях как-то.
Не, мы можем делать какие-то вещи... Я тоже считаю, что это глупости, что типа 40 — это какой-то порог и какой-то кризис возраста.
Как и 30.
Мне кажется, это ерунда. Но... Допустим, вот от 30 до 40 ты по-прежнему еще можешь, допустим, прыгнуть с тарзанки с какой-нибудь или сделать какую-то глупость, но уже при этом, там, являясь директором там, фирмы или что-нибудь такое.
Звучит странно.
Странно, но...
Директора с тарзанок не прыгают.
А вот в 30 можно еще. А в 40... Согласен. А в 40 уже, допустим, люди посмотрят и скажут, типа, чувак, походу, старается, типа, ну, как это, не взрослеть, там...
Молодиться.
Да, во-во, точно, правильное слово, молодиться. Собственно, почему многие...
Молодиться — это женский молодец.
Да. Собственно, почему 40-летние, там, ближе к 40, заводят все любовниц? Ну, почему? Много мужчин. Потому что, во-первых, если они уже женаты, то, скорее всего, к этому возрасту мужчины теряют интерес к своим половинкам, теряют интерес к работе и пытаются как-то себя прибодрить. Собственно, вот, допустим, как в фильме «Дрюк». Они начинают дрюкаться.
Ты мой лучший дрюк.
В фильме «Дрюк» они начинают пить, чтобы себя взбодрить. А здесь он начинает творить сумасбродство, какие-то глупости. Короче, фильм хороший. Он немножко такой своеобразный все-таки. Но там есть что почерпнуть. И ты весь фильм не знаешь, как относиться к герою. Типа он тебе иногда нравится, иногда ты прям воротит тебя от него. Ну и видно, что, в принципе, человек-то неплохой, но из-за вот этого вот кризиса он типа уже...
Он главный герой? То есть ты вроде как ему сопереживать должен в фильме, да?
Ну там больше сопереживаешь его друзьям и близким, потому что он их всех использует. Но, по идее, ты должен как бы прочувствовать его тоже позицию. Типа, как он себя ощущает, почему он все это делает. И вот как бы пока ты смотришь, ты над всем этим думаешь и проецируешь на себя, допустим, там, на людей, которых ты знаешь. Это интересно. Мне понравился фильм. И он заканчивается, собственно, как бы его 40-летием, празднованием. И типа...
Счастья, здоровья.
Да-да-да. И он заканчивается невесело. То есть ты остаешься в подвешенном состоянии, когда фильм кончается. Потому что...
Не люблю такое.
Ну, сорян. Я рекомендую. Посмотрите. Там Михалков, кстати.
Господи, боже мой. Что ты орешь?
Камео.
Большое спасибо нашим дорогим слушателям Александру Младинову, Марату Сайтакову, Петру Филимонову, Аиде Садыковой, Александру Бизикову, Салавату Абдуллину, Александру Скурихину, Сергею Мэггрибу и Леусу.
И Роману Шурале, который провернул трюк с исчезновением.
Молодец, мы заценили.
Еще мы вас всех ждем в чатике, в Телеграме, потому что... В Телеграмике, потому что Денис правильно сказал, у нас бывают какие-то неожиданные штуки, которые мы делаем, типа стримы или там клабхаус, и упаси боже. Либо какие-нибудь голосовые стримы в самой телеге. То есть это все случается очень неожиданно иногда. И...
Стикеры там всякие.
Да, мы стикеры сделали своего подкаста, Денис сделал. И... Это все неожиданно, спонтанно бывает, а если вы будете состоять в нашей секте, в нашем чатике, то вы будете в курсе событий всегда. Там любой...
Участие у нас не такое уж и дорогое, всего 10% от вашего дохода. Ну, классическая десятина, ничего необычного.
Так что заходите в чат, прильнем все к теплому бачку шерстяного кота под именем Шоурум.
К бачку Виталика прильнем. Спасибо, до скорого.
Всего вам доброго.